мы без всяких затруднений миновали десятка два островов и еще несколько дней спустя подошли к главному из них – Улас-Эр-Кила. В длину он протянулся почти на 100 миль, по ширине достигает 40. Его зеленые равнины постепенно повышаются и в центре острова переходят в горы, над которыми господствует вершина вулкана. Хисагази поклоняются богам водяным и огненным и считают, что огненные обитают на горе Улас. Я понял язычников, когда увидел снежную вершину вулкана, как бы парящую высоко над изумрудными грядами, и дым из кратера, уходящий в голубое небо. С точки зрения язычников, самый богоугодный поступок, который может совершить человек, это броситься в раскаленный кратер Уласа. Многие старые воины просят отнести их на вершину горы, чтобы они могли совершить этот подвиг. Женщин же не допускают даже к склонам. Императорская резиденция Никум расположена в глубине фьорда, подобно селению, в котором мы останавливались. Но Никум – богатый и большой город размером почти с Руан. Многие дома построены из дерева, а не из тростника. На утесе, высоко над городом, стоит массивный базальтовый храм, за которым тянутся фруктовые сады и джунгли, а дальше вздымаются горы. Деревья в этой местности имеют такие могучие стволы, что хисагази соорудили здесь настоящие пристани на сваях, словно в лавре. Они ограничились, как почти во всех гаванях мира, причалами на поплавках, которые поднимаются и опускаются вместе с приливом и отливом. Нам предложили почетное место стоянки у центральной пристани. Но Ровик, сославшись на плохую маневренность нашего корабля, стал на якорь в дальнем конце гавани.
«Ведь в центре мы очутились бы прямо под сторожевой башней», — шепнул он мне. «Может, они еще и не изобрели лука, но дротики мечут отлично. И еще. Доступ к нашему кораблю оказался бы совершенно свободным, а между нами и горлом бухты болталось бы множество привязанных челнов. Теперь же всего несколько человек легко смогут в случае надобности оборонять пирс, пока остальные приготовят корабль к выходу в море».
«А чего мы должны бояться, капитан?» — спросил я. Он подергал ус.
«Сам не знаю. Многое зависит от того, что они вправду думают об этом своем божественном корабле. Ну и, разумеется, от того, существует ли он вообще в действительности. Но пусть против нас встанут смерть и ад, мы не повернем, пока не добудем истину для королевы Аделы».
Наших офицеров, сходивших на берег, встречал барабанным боем почетный караул копьеносцев, украшенных перьями. Выше уровня прилива были сооружены мостки. Рядовые горожане в этих местах переплывают от дома к дому, когда волны прилива лижут пороги, или пользуются рыбачьими лодками, если им нужно перевести груз. Путь от фьорда до дворца был необычайно красив. Кудрявые виноградники перемежались с зарослями сахарного тростника. Сам дворец представлял собой длинное бревенчатое строение. На коньках крыши красовались фантастические изображения богов. Искилип, верховный жрец и император Хисагази, оказался старым тучным человеком. Одеяние из перьев, перьями же украшена высокая прическа, деревянный скипетр, увенчанный черепом, татуировка на лице и полная его неподвижность. Все это придавало ему странный какой-то нечеловеческий вид. Он восседал на помосте под факелами, курившимися благовониями. Перед помостом сидели, поджав под себя ноги, его сыновья. Придворные расположились по обеим сторонам. Вдоль длинных стен дворцового зала стояли гвардейцы. У них не было принято стоять на вытяжку по команде смирно, но это были крупные, ловкие молодые люди со щитами и чешуйчатыми нагрудниками из кожи морского чудовища. Вооружение их состояло из кремниевых топоров и копий с обсидиановыми наконечниками, которые поражают противника не хуже, чем железные. Головы их были выбриты, что придавало лицам особую свирепость. Искилип тепло приветствовал нас, предложив сесть на скамью, стоявшую чуть ниже помоста, и приказав принести угощение. В беседе он задал нам много толковых вопросов. Хисагазийские мореходы знали об островах, расположенных далеко от их архипелага. Они могли показать, в каком направлении лежит страна многих замков, называемая ими Юракадак, и определить, конечно, приблизительно расстояние до нее. Один из них когда-то даже плавал в эту страну. Судя по их не слишком точным описаниям, Юракадак мог быть только Джайером, куда уонский авантюрист Ханас Толассон добрался по суше. Я подумал, что мы, значит, и вправду совершаем кругосветное путешествие. Но я тут же отбросил честолюбивые мысли о нашей славе и стал снова прислушиваться к разговору.
«Как я сказал Гюзану, — говорил Ровик, — еще одной причиной, которая привела нас сюда, послужили рассказы о том, что небо благословило вас и прислало корабль. Гюзан представил мне доказательство, что это правда».
В зале зашептались. Принцы словно окаменели, лица придворных приняли отсутствующее выражение, даже по рядам гвардейцев пробежал ропот. Издалека сквозь стены доносился шум начинавшегося прилива. Тут раздался голос Искилипа из-под маски, точно повторявший его собственное лицо.
«Разве ты забыл, Гюзан, что священные предметы нельзя показывать непосвященным?» — спросил он недовольно.
«Нет, святейший», — ответил Гюзан.
Дьяволы, вытатуированные на его лице, покрылись капельками пота, но не от страха.
«Капитан и так все знал. Его люди так же, насколько я понял. Он, правда, еще плохо говорит на нашем языке, но я понял, его народ тоже посвящен. И я этому поверил, святейший. Взгляни на удивительные вещи, которые они привезли с собой. Вот длинный нож, что они подарили мне, он сделан из твердого блестящего камня, но это не камень. Разве он не напоминает то, из чего построен корабль? А трубы, делающие близкими самые отдаленные предметы? Одну из них он подарил тебе, святейший. Разве она не подобна той, что есть у посланца?»
Искилип наклонился вперед к Ровику. Рука, державшая скипетр, задрожала так сильно, что застучали челюсти черепа на самом скипетре.
«Неужели сами звездные люди научили вас делать это?» — вскричал он. «Не могу представить себе. Посланец никогда не говорил о других».
Ровик выставил вперед ладони.
«Не так быстро, святейший, прошу вас», — сказал он. «Мы еще плохо знаем ваш язык. Сейчас я просто не понял ни слова».
Ровик хитрил. Он еще раньше приказал офицерам делать вид, что они знают хисагазийский язык гораздо хуже, чем на самом деле. Мы совершенствовались в нем тайно, практикуясь друг с другом. Это давало ему возможность уходить от прямых ответов, не вызывая нареканий. А Гюзан сказал:
«Нам лучше поговорить обо всем наедине, святейший»,
и посмотрел искоса на придворных, те ответили ему ревнивыми взглядами. Искилип словно бы съежился в своем парадном одеянии. Он снова заговорил, по-прежнему отчетливо, но это был голос старого, слабого и неуверенного в себе человека.
«Не знаю. Если эти чужеземцы уже посвящены, мы, конечно, можем показать им то, что у нас есть. С другой стороны, однако, если бы уши непосвященных услышали рассказ самого посланца...»
Гюзан властно поднял руку. Смелый и честолюбивый, издавна мечтавший распространить свою власть за пределы маленькой области, он весь горел теперь.
«Святейший», — сказал он, — «рассмотрим, почему полную правду о событиях скрывали все эти годы. Чтобы держать народ в послушании? Отчасти так. Но помимо этого, разве вы и ваши советники не боялись, что сюда нахлынут в жажде знаний люди со всего света, и мы будем оттеснены? Так вот, если мы отпустим голубоглазых домой, не удовлетворив их любопытство, они, я полагаю, обязательно вернутся сюда, но уже с сильным флотом, поэтому мы ничего не потеряем, раскрыв им истину, если у них никогда не было своего посланца, если они не могут принести нам настоящей пользы, мы всегда успеем убить их, но если и они удостоились посещения посланцев с небес, чего только не сможем мы сделать вместе».
Он произнес это быстро и тихо, чтобы мы, манталирцы, не поняли его. И действительно, наши господа офицеры не разобрали его слов. Но я своими молодыми ушами уловил их значение. И Ровик тоже. Он так упорно сохранял на своем лице деланную улыбку непонимания, что я догадался, он-то понял каждое слово.